Глава 28. Саша ушел после обеда и не вернулся к назначенному времени, к 7 часам. Коковкина обеспокоилась. Не дай бог попадется кому из учителей на улице в непоказанное время. Накажут, да и ей неловко. У нее всегда жили мальчики скромные, по ночам не шатались. Коковкина пошла искать Сашу. Известно, куда же как ни Крутиловым. Как на грех, Людмила сегодня забыла дверь замкнуть. Коковкина вошла и что же увидела? Саша стоит перед зеркалом в женском платье и обмахивается веером. Людмила хохочет и расправляет ленты и его ярко-цветного пояса.
«Ах, Господи, твоя воля!» — в ужасе воскликнула Коковкина. «Что же это такое? Я беспокоюсь, ищу, а он тут комедию ломает. Срам какой! В юбку вырядился! Да и вам-то, Людмила Платоновна, как не стыдно!»
Людмила в первую минуту смутилась от неожиданности, но быстро нашлась. С веселым смехом, обняв и усаживая в кресло Коковкину, рассказала она ей тут же сочиненную небылицу. «Мы хотим домашний спектакль поставить. Я мальчишкой буду, а он девицей, и это будет ужасно забавно». Саша стоял весь красный, испуганный, со слезами на глазах. «Вот еще глупости», — сердито говорила Коковкина. «Ему надо уроки учить, а не спектакли разыгрывать. Что вы думали? Изволь одеться сейчас же, Александр, и марш со мною домой». Людмила смеялась звонко и весело, целовала Коковкину. И старуха думала, что веселая девица ребячлива, как дитя, а Саша по глупости все ее затеи рад исполнить. Веселый Людмилин смех казал этот случай простой детской шалостью, за которую только пожурить хорошенько. И она ворчала, делая сердитое лицо, но уже сердце у нее было спокойно. Саша проворно переоделся за ширмою, где стояла Людмилина кровать. Коковкина увела его и всю дорогу бронила. Саша, пристыженный и испуганный, уж и не оправдывался. «Что-то еще дома будет?» — боязливо думал он. А дома Коковкина в первый раз поступила с ним строго, велела ему встать на колени. Но едва постоял Саша несколько минут, как уже она, разжалобленная его виноватым лицом и безмолвными слезами, отпустила его, сказала ворчливо: «Щеголь эдакой, за версту духами пахнет». Саша ловко шаркнул, поцеловал ей руку, и вежливость наказанного мальчика еще больше тронула ее. А между тем над Сашей собиралась гроза. Варвара и Грушина сочинили и послали хрипачу безымянное письмо о том, что гимназист Пыльников увлечен девицей Рутиловою, проводит у них целые вечера и предается разврату. Хрипач припомнил один недавний разговор. На днях на вечере у предводителя дворянства кто-то бросил никем не поднятый намек на девицу, влюбившуюся в подростка. Разговор тотчас же перешел на другие предметы. При хрипаче все, по безмолвному согласию, привыкших к хорошему обществу людей, сочли это весьма неловкую темой для беседы и сделали вид, что разговор неудобен при дамах, и что самый предмет ничтожен и маловероятен. Хрипач все это, конечно, заметил, но он не был столь простодушен, чтобы кого-нибудь спрашивать. Он был вполне уверен, что все узнает скоро, что все известия доходят сами, тем или другим путем, но всегда достаточно своевременно. Вот это письмо и была жданная весть. Хрипач ни на минуту не поверил в развращенность Пыльникова и в то, что его знакомство с Людмилою имеет непристойные стороны. «Это, — думал он, — идет все от той же глупой выдумки Передонова и питается завистливую злобою Грушиной. Но это письмо, — думал он, — показывает, что ходят нежелательные слухи, которые могут бросить тень на достоинство вверенной ему гимназии, и потому надобно принять меры». Прежде всего хрипач пригласил Коковкину,
чтобы переговорить с нею о тех обстоятельствах, которые могли способствовать возникновению нежелательных толков. Коковкина уже знала, в чем дело. Ей сообщили даже еще проще, чем директору. Грушина выждала ее на улице, завязала разговор и рассказала, что Людмила уже вконец развратила Сашу. Коковкина была поражена. Дома она осыпала Сашу упреками. Ей было тем более досадно, что все происходило почти на ее глазах, и Саша ходил к Рутиловым с ее ведома. Саша притворился, что ничего не понимает, и спросил: «Да что же я худого сделал?» Коковкина замялась. «Как что худого? А сам-то не знаешь? А давно ли я тебя застала в юбке? Забыл? Срамник этакий!»
«Застали. Ну что ж тут особенно худого? Так ведь и наказали за то. И что ж такое, точно окраденную юбку надел?»
«Скажите, пожалуйста, как рассуждает», — говорила растерянно Коковкина. «Наказала я тебя, да видно мало».
«Ну еще накажите!» Строптиво, с видом несправедливо обижаемого, сказал Саша. «Сами тогда простили, а теперь мало. А я ведь вас тогда не просил прощать. Стоял бы на коленях хоть весь вечер. А то что ж все попрекать?»
«Да уж и в городе, батюшка, про тебя с твоей Людмилочкой говорят», — сказала Коковкина.
«А что говорят-то?»
— невинно любопытствующим голосом спросил Саша.
Коковкина опять замялась. «Что говорят? Известно что. Сам знаешь, что про вас сказать можно. Хорошего-то мало скажут. Шалишь ты много со своей Людмилочкой, вот что говорят».
«Ну, я не буду шалить», — обещал Саша так спокойно, как будто разговор шел об игре в пятнашки. Он делал невинное лицо, а на душе у него было тяжело. Он выспрашивал Коковкину, что же говорят, и боялся услышать какие-нибудь грубые слова. Что могут говорить о них? Людмилочкина горница окнами в сад, с улицы ее не видно, да и Людмилочка спускает занавески. А если кто подсмотрел, то как об этом могут говорить? Может быть, досадные, оскорбительные слова? Или так говорят только о том, что он часто ходит? И вот на другой день Коковкина получила приглашение к директору. Оно совсем растревожило старуху. Она уже и не говорила ничего Саше, собралась тихонько и к назначенному часу отправилась. Хрипач любезно и мягко сообщил ей о полученном им письме. Она заплакала. «Успокойтесь, мы вас не виним», — говорил хрипач, — «мы вас хорошо знаем. Конечно, вам придется последить за ним построже. А теперь вы мне только расскажите, что там на самом деле было». От директора Коковкина пришла с новыми упреками Саши. «Тетя напишу», — сказала она, плача. «Я ни в чем не виноват. Пусть тетя приедет, я не боюсь», — говорил Саша и тоже плакал. На другой день хрипач пригласил к себе Сашу и спросил его сухо и строго. «Я желаю знать, какие вы завели знакомства в городе». Саша смотрел на директора лживо невинными и спокойными глазами. «Какие же знакомства?» — сказал он. «Ольга Васильевна знает. Я только к товарищам хожу, да к Рутиловым». «Да, вот именно», — продолжал свой допрос хрипач. «Что вы делаете у Рутиловых?» «Ничего особенного, так?» — с тем же невинным видом ответил Саша. «Главным образом мы читаем. Барышня Рутилова стихи очень любит. Я всегда к 7 часам бываю дома».
«Может быть, и не всегда?» — спросил хрипач, устремляя на Сашу взор, который постарался сделать проницательным.
«Да, один раз опоздал», — со спокойной откровенностью невинного мальчика сказал Саша. «Да и то мне досталось от Ольги Васильевны. И потом я не опаздывал». Хрипач помолчал. Спокойные Сашины ответы ставили его в тупик. «Во всяком случае, надо сделать наставление, выговор. Но как и за что?» Чтобы не внушить мальчику дурных мыслей, которых у него раньше, верил хрипач, не было, и чтобы не обидеть мальчика, и чтобы сделать все к устранению тех неприятностей, которые могут случиться в будущем из-за этого знакомства, хрипач подумал, что дело педагога – трудное и ответственное дело, особенно если имеешь честь начальствовать над учебным заведением. Трудное. Ответственное дело педагога. Это банальное определение окрылило застывшие было мысли у хрипача. Он принялся говорить. скоро, отчетливо и незначительно. Саша слушал из 5 в 10. «Первая обязанность ваша, как ученика, учиться. Нельзя увлекаться обществом, хотя бы и весьма приятным и вполне безукоризненным. Во всяком случае, следует сказать, что общество мальчиков вашего возраста для вас гораздо полезнее. Надо дорожить репутацией и своею, и учебного заведения, наконец, скажу вам прямо. Я имею основание предполагать, что ваши отношения к барышням имеют характер вольности, недопустимой в вашем возрасте, и совсем не согласны с общепринятыми правилами приличия». Саша заплакал. Ему стало жаль, что о милой Людмилочке могут думать и говорить как об особе, с которой можно вести себя вольно и неприлично. «Честное слово, ничего худого не было», — уверял он. «Мы только читали, гуляли, играли, ну, бегали, больше никаких вольностей». Хрипач похлопал его по плечу и сказал голосом, которому постарался придать сердечность, а все же сухим: «Послушайте Пыльников. Что бы ему назвать, когда мальчика Сашу? Неформенно. И нет еще на то министерского циркуляра. Я вам верю, что ничего худого не было, но все-таки вы лучше прекратите эти частые посещения. Поверьте мне, так будет лучше. Это говорит вам не только ваш наставник и начальник, но и ваш друг». Саше осталось только поклониться, поблагодарить, а затем пришлось послушаться. И стал Саша забегать к Людмиле только урывками, минут на 5, на 10, а все же старался побывать каждый день. Досадно было, что приходилось видеться урывками, и Саша вымещал досаду на самой Людмиле. Уже он частенько называл ее Людмилкою, дурищею, ослицею сиамскую, поколачивал ее. А Людмила на все это только хохотала. Разнесся по городу слух, что актеры здешнего театра устраивают в общественном собрании маскарад с призами за лучшие наряды, женские и мужские. О призах пошли преувеличенные слухи. Говорили, дадут корову даме, велосипед мужчине. Эти слухи волновали горожан. Каждому хотелось выиграть вещи такие солидные. Поспешно шили наряды. Тратились, не жалея. Скрывали придуманные наряды и от ближайших друзей, чтобы кто не похитил блистательные мысли. Когда появилось печатное объявление о маскараде, громадные афиши, расклеенные на заборах и разосланные именитым гражданам, оказалось, что дадут вовсе не корову и не велосипед, а только веер даме и альбом мужчине. Это всех готовившихся к маскараду разочаровало и раздосадовало. Стали роптать. Говорили, стоило тратиться. Это просто насмешка, такие призы. Должны были сразу объявить. Это только у нас возможно поступать так с публикой. Но все же приготовления продолжались. Какой-нибудь приз, а получить его лестно. Дарью и Людмилу приз не занимал ни сначала, ни после. Нужна им корова. Невидаль, веер. Да и кто будет присуждать призы? Какой у них, у судей, вкус? Но обе сестры увлеклись Людмилиной мечтою послать в маскарад Сашу в женском платье, обмануть таким способом весь город и устроить так, чтобы приз дали ему. И Валерия делала вид, что согласна. Завистливая и слабая, как дитя, она досадовала. Людмилочкин дружок не к ней же ведь ходит, но спорить с двумя старшими сестрами она не решалась. Только сказала с презрительной усмешечкой: «Он не посмеет». «Ну вот», — решительно сказала Дарья, — «мы сделаем так, что никто не узнает». И когда сестры рассказали Саше про свою затею и сказала ему Людмилочка: «Мы тебя нарядим японкою», Саша запрыгал и завизжал от восторга. «Там будь что будет, и особенно, если никто не узнает. А только он согласен, еще бы не согласен, ведь это ужасно весело всех одурачить». Тотчас же решили, что Сашу надо нарядить гейшею. Сестры держали свою затею в строжайшей тайне, не сказали даже ни Ларисе, ни брату. Костюм для гейши
Людмила смастерила сама по ярлыку от корелопсиса. Платье желтого шелка на красном атласе, длинное и широкое. На платье шитый пестрый узор, крупные цветы причудливых очертаний. Сами же девицы смастерили веер из тонкой японской бумаги с рисунками на бамбуковых палочках и зонтик из тонкого розового шелка на бамбуковой же ручке. На ноги розовые чулки и деревянные башмачки с скамеечками. И маску для гейши раскрасила искусница Людмила. Желтоватое, но милое худенькое лицо с неподвижную легкой улыбкою, косо прорезанные глаза, узкий и маленький рот. Только парик пришлось выписать из Петербурга. Черный, с гладкими причесанными волосами. Чтобы примерить костюм, надо было время. А Саша мог забегать только урывочками, да и то не каждый день. Но нашлись. Саша убежал ночью, уже когда Коковкина спала, через окно. Сошло благополучно.
Собралась и Варвара в маскарад. Купила маску с глупою рожею, а за костюмом дело не стало. Нарядилась кухаркою. Повесила к поясу уполовник, на голову вздела черный чепец, руки открыла выше локтей и густо их нарумянила. Кухарка же прямо от плиты, и костюм готов. Дадут приз — хорошо. Не дадут — не надобно.
Грушина придумала одеться Дианою. Варвара засмеялась и спросила: «Что ж вы, и ошейник наденете?»
«Зачем мне ошейник?» — с удивлением спросила Грушина. «Да как же!» — объяснила Варвара.
«Собакой Дианкой вырядиться вздумали».
«Ну вот придумали!» — ответила Грушина со смехом. «Вовсе не Дианкой, а богиней Дианой!»
Одевались на маскарад Варвара и Грушина вместе, у Грушины. Наряд у Грушины вышел чересчур легок. Голые руки и плечи, голая спина, голая грудь, ноги в легоньких туфельках без чулок, голые до колен, и легкая одежда из белого полотна с красную обшивкою, прямо на голое тело. Одежда коротенькая, но зато широкая, со множеством складок. Варвара сказала, ухмыляясь:
«Головато!»
Грушина отвечала, нахально подмигивая: «Зато все мужчины так за мной и потянутся».
«А что же складок так много?» — спросила Варвара.
«Конфект напихать можно для моих чертенят», — объяснила Грушина.
Все так смело открытое у Грушиной было красиво, но какие противоречия! На коже блошь и укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой пошлости. Снова поруганная телесная красота.
Передонов думал, что маскарад затеяли нарочно, чтобы его на чем-нибудь изловить. А все-таки он пошел туда, нереженый, в сюртуке, чтобы видеть самому, какие злоумышления затеваются.
Мысль о маскараде несколько дней тешила Сашу. Но потом сомнения стали одолевать его. Как урваться из дому? И особенно теперь, после этих неприятностей. Беда, если узнают в гимназии, как раз исключат. Недавно классный наставник, молодой человек, до того либеральный, что не мог называть кота Ваською, а говорил кот Василий, заметил Саше весьма значительно при выдаче отметок: «Смотрите, Пыльников, надо делом заниматься».
«Да у меня же нет двоек», — беспечно возразил Саша.
А сердце у него упало. «Что еще скажет?» Нет, ничего, промолчал, только посмотрел строго. В день маскарада Саше казалось, что он и не решится поехать. Страшно. Вот только одно — готовый наряд у Рутиловых, нечто ему пропадать. И все мечты и труды даром. Да ведь Людмилочка заплачет. Нет, надо идти. Только приобретенная в последние недели привычка скрытничать — помогла Саше не выдать Коковкиной своего волнения. К счастью, старуха рано ложится спать, и Саша лег рано. Для отвода глаз разделся, положил верхнюю одежду на стул у дверей и поставил за дверь сапоги. Оставалось только уйти. Самое трудное. Уж путь намечен был заранее, через окно, как тогда для примерки. Саша надел светлую летнюю блузу, она висела на шкафу в его горнице,
домашние легкие башмаки и осторожно вылез из окна на улицу, улучив минуту, когда нигде поблизости не было слышно голосов и шагов. Моросил мелкий дождик, было грязно, холодно, темно. Но Саше все казалось, что его узнают. Он снял фуражку, башмаки, бросил их обратно в свою горницу, подвернул одежду и побежал в припрыжку босиком по скользким от дождя и шатким мосткам. В темноте лицо плохо видно, особенно у бегущего, и примут, кто встретит за простого мальчишку, посланного в лавочку. Валерия и Людмила сшили для себя замысловатые, но живописные наряды. Цыганкою нарядилась Людмила, испанкою — Валерия. На Людмиле яркие красные лохмотья из шелка и бархата. На Валерии, тоненькой и хрупкой, черный шелк, кружева, в руке черный кружевной веер. Дарья себе нового наряда не шила. От прошлого года остался костюм турчанки, она его и надела. Решительно сказала: «Не стоит выдумывать». Когда прибежал Саша, все три девицы принялись его обрежать. Больше всего беспокоил Сашу парик. «А ну как свалится!» — опасливо повторял он. Наконец укрепили парик лентами, связанными под подбородком.